Братья и сестры, сегодня возвращаемся к чтению первого послания Коринфянам, и сегодня третья глава. И думалось мне читать сначала пять стихов из этой главы, но, знаете, я прочту всю эту главу, и это потребует вашего внимания. Следите, читайте вместе со мной. Третья глава первого послания Коринфянам. Апостол Павел пишет: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть не что, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога. Вы Божья нива, Божье строение. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание. Другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Никто не довольщает самого себя, если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, то будь безумным, чтобы быть мудрым, ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их, и еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, и Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Вот эта третья глава первого послания Коринфянам, и начинается она с того, что Павел предлагает неожиданно новую категорию, который он характеризует некоторых верующих в Коринфе. И он делает это на контрасте, потому что обращается к тем, которые почитали себя духовными. И Павел говорит: «Я на самом деле не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Хочу оговориться, братья и сестры, правила русского языка требуют ударения в слове «плотский», но вот наше узковедомственное употребление этого слова смещает ударение на то, что мы произносим это «плотское», я придерживаюсь этого правила, это не суть важно. Но если вы помните, в прошлый раз, когда мы читали конец второй главы, Павел говорит о том, что в мире есть только две категории, которыми можно разделить всех человеков. И он говорит о том, о духовном, да, и о душевном человеке. Духовный человек – это человек, который стал причастником Духа Божия. Интересно, в этой третьей главе апостол Павел говорит об этом же. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Для апостола Павла, вот сегодня можно встретить верующих, которые спорят, есть ли Дух Святой у верующего человека, может ли верующий человек не иметь Духа Святого. Для апостола Павла это абсурд, потому что, как он говорит, разве вы не знаете, что вы храм Божий? Что мы с момента уверования запечатлены Святым Духом. Мы стали причастниками Духа Святого. И способность быть духовным, брат и сестра, это не наша природная способность. Это работа Духа Святого в нас, который делает нас способными жить по-другому, мыслить по-другому, поступать по-другому. И он противопоставляет природного, душевного человека духовному человеку. С момента уверования, когда дух человеческий пробуждается Духом Божиим, мы становимся причастниками Духа Божия, мы становимся в эту категорию духовных, которая для Павла определяется не наличием или отсутствием каких-то даров, что очень важно. Если Господь позволит, дойдем до этих глав 12-14 главы, когда духовные в Коринфе определяли свой статус на основании обладания тем или иным даром. Но не так Павел рассуждает. Духовным делает нас не наличие или отсутствие определенных даров. Духовным делает нас обитание Духа Божия. Когда мы живем по Духу, а не по плоти. А вот в третьей главе он вводит новое определение, новую категорию, которая на самом деле должна быть исключением из правила. Он говорит о плотском человеке. Конечно, нас интересует, как это соотносится с понятием возрожденный, невозрожденный христианин. И, братья и сестры, когда апостол Павел говорит о плотском христианине, он имеет в виду человека возрожденного, ставшего причастником Духа Божия, но человека, который по тем или иным причинам внешнего или внутреннего характера не являет своей жизнью признаков духовности. Он остается в состоянии младенчества, в состоянии, когда он не способен принимать еще твердую пищу, а может питаться только молоком. И одним из признаков плотского христианина для апостола Павла является наличие разногласий, зависти, споров между верующими людьми. Что еще больше, знаете, усложняет задачу здесь, что на наш образ мыслей, поведения, на наши предпочтения в жизни оказывают влияние те, которым Бог доверил быть во главе. И об этом уже отчасти говорили, когда читали с вами первую главу. Хотим мы того или нет, брат и сестра, но проповедь Евангелия осуществляется для нас через Павла, через Аполлоса, через Кифу, то есть через людей, которым Бог доверил быть во главе церкви. Хотим мы того или нет, но все, что связано с человеком, как бы мы ни высоко думали о человеке, но там, где человек, там появляется человеческий фактор. И невольно те, которые стоят во главе, должны помнить о том, что разногласие между ними оказывает самое непосредственное, серьезное влияние на всю остальную церковь, люди вынуждены искать предпочтения, люди вынуждены высказывать свои предпочтения, говоря: «Я Павлов, я Полосов, я Кифин, я Христов». Конечно, брат и сестра, и это напоминает нам о том, что да сам апостол Павел говорит о себе, об Аполлосе. Кто Павел? Кто Аполлос? Да? Пятый стих. «Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь». Апостол Павел устанавливает эту правильную, говорит об этих вещах, очень важных вещах, в правильной перспективе. Бог использует Павла, но Бог использует Аполлос. Бог использует Кифу. Разных проповедующих об одном Иисусе Христе из Назарета. Очень разных людей по темпераметру, по характеру, по тому, как они понимают Господа Иисуса Христа. И невольно в служении тех, которые насаждают, поливают, возникают трения, конфликты, моменты напряжения, которые, повторяю еще раз, не могут не оказывать разрушающего действия на братьев и сестер общины, которые вынуждены искать предпочтение, выказывать предпочтение одному, другому или третьему. Я уже читал текст из 4 главы, когда Павел использует этот правильный принцип, когда он говорит: «Это, братья, приложил я к себе». И мы будем читать, Господь позволит, 4 главу, когда он говорит: «Братья и сестры, знаете что? Я не оправдываюсь». Вот, он говорит здесь: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья мне Господь». Павел тоже человек из плоти и крови. Павел человек, глубоко посвященный Господу. Он полагает свою жизнь за Христа. И вы знаете, вот в этой ревности Павел поступает таким образом, что невольно, знаете, он поступает так, как Дух Святой ему подсказывает, но в этой ревности были ситуации, когда он не мог не ожесточить своих отношений с Кифой, с Петром. Послание Галатам мы об этом знаем, потому что когда Кифа, Петр, пришел в Антиохию и общался с братьями из язычников, потом пришли некоторые от Иакова, пришли иудеи из Иерусалима, и Павел, простите, Петр застеснялся. Петр не знает, как себя вести. Это очень интересная тема, почему Петр с точки зрения Павла малодушествует, почему он устраняется от общения с язычниками в присутствии евреев. Но сам Павел пишет в послании Галатам: «Я сказал Петру при всех, высказал по-братски». И, братья и сестры, после этого, спасибо, мы не видим, чтобы, во-первых, по всей вероятности, Павел остался в меньшинстве в этой ситуации. И церковь в Антиохии больше не являлась его материнской церковью. Он совершает свое служение, простирая свое служение дальше на территорию Малой Асии, на территорию Греции, Ахаи, планирует идти в Рим, хочет дойти до Испании. Другими словами, Павел очень сильная личность, честолюбивая личность. В этом послании мы прочитаем интересную фразу: «Для меня лучше умереть, чтобы кто уничтожил похвалу мою». Павел – человек из плоти и крови. И когда он говорит о плотском христианине, брат и сестра, я хочу внести некоторую ясность в том, как мы должны понимать это явление. Я уже дважды сказал, что плотской христианин – это, скорее всего, некое недоразумение в духовном мире. Потому что если мы стали причастниками Духа Божия, то должны поступать по Духу, должны Духом Божиим преодолевать все искушения, побеждать, чтобы Господь смотрел на нас с довольством. Но это как раз тот случай, когда исключение из правила, брат и сестра, становится, подтверждает правило. Что я хочу сказать? Доколе мы живем в этой храмине, брат и сестра, мы все время становимся перед выбором. Каждый день жизни, брат и сестра, каждый день жизни становимся перед выбором. Или я умираю, и живет во мне Христос, или же я поступаю по плоти. Когда я говорю: Господи, одну минутку, здесь надо по-другому разговаривать. Повторяю эту мысль. Пока мы живем в этой ветхой храмине, каждый из нас, стоящий на этой кафедре, сидящий в этом зале, каждый христианин становится перед выбором жить по духу, умирая, или же поступать по плоти. Ранняя община, когда она переживала периоды гонений. Я хочу здесь провести параллели с церковью евангельских христиан-баптистов. Когда ранняя община переживала время гонений, это, пожалуй, было самое благословенное время. Потому что внешняя опасность мобилизует, мы больше нуждаемся в Господе, в Его защите, мы ищем Его, мы уповаем на Него. Забывается, знаете, то, что нас разъединяет. И так было с момента образования евангельской общины на просторах Российской империи. С самого начала это было гонимое, презренное меньшинство людей, которые, читая Евангелие, открывали для себя свет Христова учения, освобождающий свет. Ранняя община, когда, и вот здесь интересно провести параллель между общиной в Фессалониках и общиной в Коринфе. Потому что, когда мы читаем первое послание фессалоникийцам, община живет в период гонений. Верующие в Фессалониках проходят через притеснение, через гонение. О чем они думают? О скором втором пришествии Христа. Так было с нашими праотцами, с дедами, с отцами, которые жили в периоды в этом состоянии постоянного страха, гонений. О чем они думали? Какая самая важная книга? Конечно, книга Откровений. Ей гряди, Господи Иисусе. Наступила оттепель. Возвращаясь к параллели между Коринфом и Фессалоником. Та же самая церковь живет в Коринфе, озабочена совершенно другими проблемами. Мы не слышим этого обостренного ожидания, пребывает в самодовольстве, в этих дискуссиях, кто же самый правильный лидер, Павлов, Кифин, Аполосов, Христов. Церковь в Коринфе озабочена, знаете, важными философскими проблемами, знанием, мудростью, дарами. Две церкви, столь разная атмосфера, которая сопровождает их существование в первом веке. И вот теперь уже с высоты лет, которые мы с вами пережили, время перестройки, время распада Советского Союза, новые условия. И вы знаете, интересные тенденции. Если раньше, простите, я возьму в кавычки слово «враг», был ясно обозначен вне пределов церкви, то период благоденствия смещает наше внимание на том, что происходит внутри церкви. И церковь евангельских христиан-баптистов, с сожалением говорю об этом, братья и сестры, не стала исключением из правил. Когда один из самых эффективных способов размножения церкви – это деление. Почему? Потому что церковь начинает делиться на правильных и неправильных, на духовных и плотских. И вы знаете, все время этот процесс продолжается до тех пор, пока я сам не прихожу к власти. И тогда оказывается, что все мои правильные слова и лозунги – это просто была, знаете, это был способ для того, чтобы оказаться на самом верху. Братья и сестры, церковь в Коринфе говорила об этом. Повторяю. Церковь состоит из очень разных людей. Церковь состоит из людей с очень разным наследием. Там люди, у которых очень сложное наследие. Мы будем читать об этих людях. Павел скажет, среди таковых были и вы многие. Читаем этот перечень, удивляемся, как такие люди могли быть в церкви? И мы, те, которые из семей верующих родителей, думаем, представляем себе образ церкви как некое собрание идеальных во всем отношении людей. Но церковь в Коринфе состоит из блудников, из рабов, из мужчин и женщин, богатых и бедных. Как я уже говорил, каждый несет свое наследие, свое понимание в том, какая должна быть церковь. То же самое представляет из себя церковь евангельских христиан-баптистов. Это собрание очень разных людей, разного опыта, разного понимания. Я помню, в Америке был один брат из Воронежа, который говорил: «Братья, сестры, в Писании нигде не сказано, что пресвитер должен вести членское собрание». А я говорю: «А как же? Ну вот, каждый кто хочет. Ну как в колхозе». Ну правильно, потому что мы вышли из колхоза. Это то, как мы понимаем, и церковь должна из себя представлять. И отсюда проблема. Отсюда все время нам кажется, что если враги не вне, то они внутри, здесь, среди нас. Это вторая стадия. И вот третья стадия самая сложная, братья и сестры. Самая сложная. Это осознание того, что водораздел, граница проходит не между братом и сестрой, граница проходит внутри моего сердца. И это самое сложное для понимания, братья и сестры. Потому что иногда мы думаем, что должность, служение, занимаемое в церкви, автоматически делает меня духовным. Водораздел проходит вот здесь, внутри моего сердца. Павел напишет в 7 главе послания Римлянам: «Тот же самый я, Я тот же самый. Умом моим служу закону Божию. И тот же самый я. Делаюсь пленником закона греховного. Другими словами, брат и сестра. Духовный мир, жизнь церкви, взаимоотношения в церкви – это гораздо более серьезная реальность, чем иногда нам кажется. Нам кажется, что все можно очень ясно очертить белой и черной краской. Нам очень просто отнести брата или сестру к одной или к другой категории. Сложнее понимать, что я тот же самый, Павел говорит, могу быть плотским, могу быть духовным, могу жить по духу во Христе Иисусе, побеждать, могу влачить жизнь бедного, несчастного человека, который в собрании славит Бога, по ночам вопиет: «Боже мой, горе мне, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Граница, брат и сестра, вот здесь, внутри каждого из нас. Другими словами, каждый из нас несет в себе потенцию для того, чтобы быть Божиим, Христовым по определению, став причастниками Духа Божия, мы в глазах Господа духовные. И каждый из нас сохраняет потенцию к тому, чтобы жить по плоти, поступать по плоти. И в этой главе апостол Павел уподобляет себя мудрому домостроителю. Он положил основание. И нет другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И вот каждый из нас строит, брат и сестра, каждый строит. И есть разные строительные материалы на выбор. Как-то мы на выезде говорили на эту тему, на нашем церковном выезде. Ну, из чего мы строим, брат и сестра? Здесь предлагается строить из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Ну, я так себе думаю. Сидящий где-то там на скамейке христианин думает: ну, конечно, там начальство строит из драгоценных камней. Ну, а как же? Строит из золота, серебра. Брат и сестра, каждый смотри, как строит. И что удивительно, вот используя этот парадокс, который Павел употребляет в первом стихе, я не мог говорить, братья, с вами, как с духовным. Парадокс заключается в том, что мы можем быть в состоянии обольщения, когда думаем, что строим из золотого, серебряного, из драгоценных камней. На самом деле, на тебе, Боже, что мне не гоже. Братья и сестры, мне так представляется, что иногда мы строим свою жизнь, устраиваем свою семью, чтобы показаться пред людьми. Сейчас очень мощное средство. По-моему, это специально изобрели для женщин. Общение в социальной сети. Очень мощное средство увидеть фотографии семьи, детей, похвалиться подарками. Я знаю, что тысячи, если не миллионы женщин смотрят, каждый из них думает: «Ай! Везет же некоторым!» Везет же некоторым. Про себя думаю, что это для некоторых это последняя возможность выдать желаемое за действительное. Эти мы строим, чтобы показаться пред людьми. И вы знаете, в глазах других, ну такая красивая построечка. Вынул кирпичик, а там соломушка. А там замазано. Ну никто же не видит. Бог видит. Он знает. Каждый, смотри, как строит. Конечно, нас интересует, или же мы утешаем себя тем, что все равно спасемся. Не об этом речь, брат и сестра. Не перебегай к логике ленивого раба. Не прибегай к этому. Как-нибудь. Нет. Самое лучшее. И вы знаете, там будет много удивлений. Как-то говорил об этом. Там вечность. Когда многие, те, которые будут ожидать получить награду в первую очередь, а ну посторонитесь. А ну в стороночку отойдите. Что такое, Господи? Иди сюда, бедная вдова. Иди получай награду свою. Там будет очень много сюрпризов. Павел говорит, если между вами ссоры, зависть, разногласия, не плотские ли вы? Что такое наша жизнь, как не череда зависти, ссор, разногласий? Именно потому, что мы люди. Именно потому, что мы из плоти и крови. Это наше естественное. Способность завидовать, спорить, сеять разногласия. Брат и сестра, для нас, последователей Господа Иисуса Христа, есть более действенная альтернатива жизни по духу. Это значит, каждый день умираю. Это значит, уже не я живу, живет во мне Христос. И тогда мы, составляющие Церковь Христова, такие разные, непохожие, начинаем жить в этом удивительном унисоне, в гармонии, служа Господу нашему Иисусу Христу. Пусть Ему будет слава за все. Аминь.